привет, Новочеркасск. Вы на волне 102.6 FM, радио Н, радио вашего города. И сегодня у нас специальный эфир, особенный гость, долгожданный. Очень волнительно с вами Наталья Лебедева. Я хочу представить, это, как вы видели уже в наших, конечно, соцсетях, писатель, публицист, общественный политический деятель и блогер Николай Викторович Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вас представить для наших слушателей и для наших жителей. Ну, учитывая количество, хотя вы достаточно скромный человек, я это поняла по интервью, да, когда вас расхваливают, вы говорите, я не считаю себя легендарным человеком, хотя я разделяю это мнение, потому что в действительности у вас очень интересная жизнь и богатая жизненная история тем, что вы оставляете серьезный след своей деятельностью на жизнях многих людей, а это очень важно, на жизнях тысяч людей, у вас очень много поклонников, но и темы вы поднимаете очень серьезные, очень важные. Хочется немножечко познакомить, во-первых, вы любящий сын, муж и отец двоих дочерей, прекрасных, уже взрослых, правильно я поняла, они учатся уже в институте.
Ну, уже даже одна закончила.
А, уже даже закончила, хорошо. Я хотела бы сегодняшнем эфире раскрыть важные моменты для людей разного поколения, которые, вот я должна вам сообщить о том, что у нас Радио Н существует 30 лет в городе Новочеркасске, и целое поколение уже выросло вместе с нами, и вы знаете, я слышу такие отзывы, что вот бывает, когда в другом городе въезжаешь в Новочеркасск, слышишь радионовские отбивки и чувствуешь, что ты дома. Ну вот тепло, потому что ассоциация с детством. И поэтому у нас и среди слушателей, и вот такие прекрасные, как сегодня в студии молодые медиа у нас, 16-летние, да, есть замечательные представители, жители города Новочеркасска. Ну и, конечно, люди взрослые, жители Новочеркасска, которые слушают погоду на Радио Н, которые слушают таких замечательных гостей, как вы, на Радио Н. Поэтому сегодня вопросы будут разные. Хочется, чтобы услышали и поняли их как раз все наши слушатели, да, разного возраста и разные слои населения. Вот. У вас интересная жизнь, потому что вы имели опыт работы. Во-первых, конечно, хочется сразу отметить о том, что вы являетесь внуком подполковника НКВД, ветерана Великой Отечественной войны, который был награжден орденами, медалями, в том числе орденом Ленина. Я знаю, что ваш отец очень много вам рассказывал, да, и что значит, это говорит о том, что у вас с самого детства в семье прививалось уважение, любовь к старшему поколению, то, что сейчас очень нужно, очень важно для современного мира, для современных детей, современных семей.
Так и было, действительно. Мой дед награжден орденом Ленина, я горжусь им. И, наверное, благодаря тому, что он работал вот в структуре государственной безопасности, мне удалось проследить, скажем так, ниточку генеалогии. Потому что я обратился в эти самые компетентные органы с просьбой предоставить мне то, что можно предоставить, потому что дела сотрудников, они, в общем, засекречены. И да, мне отксерили часть дела моего деда, где, собственноручно написана им биография, и там, кто его родители, там, ну, в общем...
Да, большое везение,
да, это очень важно. Но, видите, не всем так везет, кто-то должен свое генеалогическое древо раскапывать, но меня это побудило более активно этим заняться, надеюсь, вот, нарисовать его до какого-то максимально возможного времени.
Вы знаете, действительно, это очень большое везение, и мы зачастую в общении с молодежью нашей новочеркасской, которая приходит в студию Радио Н, которая сейчас вообще родилась, можно сказать, да, в руках с телефоном, в интернетном этом хаосе, в инфопотоке, им очень сложно, но вот когда мы говорим о важных вещах, у них отзывается это внутри, в душе, и я им говорю, ребят, ну, что бы вы ни получили в этом инфопотоке, неизвестно от какого происхождения, у нас кровь нашу и наша ДНК переписать невозможно. Как бы ни пытались переписать историю, это у нас в крови. То же самое это подтверждает ваша история. И, соответственно, с вот этим, хотя в одном из интервью Я слышала, что вы довольно-таки тоже в молодости, да, были заинтересованы в этом продвижении, ну, как принято называть, джинсов, жвачки, да, когда это пошло.
Нет, я не заинтересован был. Я имел в виду, что когда я был обычным советским школьником или студентом, ну, мы все тогда попали под влияние какого-то очарования Запада, и, конечно, я в том числе, было промывание мозгов, и, к сожалению, советская поздняя пропаганда, она уже скорее работала, наверное, на противников государства, чем на само государство. Но, читая хорошие книги, общаясь с правильными людьми, через некоторое время, ну и с возрастом, конечно, взгляды меняются. Поэтому я, все, пройдя сам весь этот путь, начал писать книги и посчитал важным для себя, ну, стараться молодым людям помочь понять, что на самом деле происходит. И, судя по откликам читателей, ну, иногда получается. У меня сейчас 20 книг, пишу 21-ю. Они все посвящены истории, экономике, политике, потому что это, по сути, одно и то же. Ну, и когда смотришь на происходящие события, каждый раз убеждаешься, что все это уже было в той или иной форме. Ну, не на 100%. Поэтому знание истории важно для понимания настоящего и, если хотите, для предсказания будущего. Ну, для его понимания, как минимум.
Да, это тоже вот очень приятно, что вы в гостях сегодня в городе Новочеркасске. Вы, кстати, впервые в Новочеркасске?
Впервые, да.
Во-первых, поздравляю, потому что город мы свой обожаем, и зачастую все гости остаются под очень добрым и теплым впечатлением, потому что у нас замечательная архитектура, еще не успела испортиться новыми застройками, да, у нас исторический центр города, у нас очень много памятников, бульвары, к сожалению, достаточно прохладно.
Да, вообще очень тепло.
Очень тепло, да.
Знаете, все познается в сравнении. Я приехал из Санкт-Петербурга, минуя Москву. Вчера моя жена разгребала снег, который навалилось только, что, собственно говоря, это задача номер один, иначе просто не выехать из дома. Так что вы просто счастье своего не до конца понимаете.
Понимаю, да.
Плюс 16 в моем родном Питере в лучшем случае будет через полтора месяца. Это если повезет.
Ага, значит, я тоже сейчас небольшой раскрою секрет, что у меня давнишняя мечта побывать в Санкт-Петербурге, и вот в первых числах мая я туда отправляюсь. То
есть еще будет
достаточно холодно, да.
Три года назад снег шел 3 мая, так что...
Отлично, хорошо. Ну, будем надеяться, что вы, когда вернетесь, мы, когда приедем, мы сможем принести это наше южное, да, солнышко в Питер, чтобы растаяли все снега. Итак, я напоминаю, дорогой слушатель, если вдруг ты не видел еще и не слышал в анонсе, у нас сегодня гость Николай Викторович Стариков, писатель, публицист, общественный и политический деятель и блогер. Очень важное, кстати, направление. Опять же, параллель с молодежью с нашей провожу. Они берут информацию сейчас из интернета, от блогеров. И большое счастье, что среди людей-профессионалов есть те, которые уделяют время именно блогерству, потому что за счет этого у них есть доступ к получению достоверной информации, к получению информации, которая основана на очень большом опыте жизненном, такой, как у вас, да, основана на прочтении тысяч книг. Я даже не представляю, сколько книг вы прочитали за всю жизнь.
Ну, честно говоря, не считал.
Да.
Ну, проблема есть в том, что молодые люди сейчас читают меньше, чем поколение раньше, да, ну, это есть.
Однозначно.
Это правда. Но они читают в интернете что-то, ведь не только одни ролики смотрят.
Да.
Но жизнь диктует правила, поэтому я, например, пишу и ролики, и статьи, и книги есть в электронной форме.
Угу.
Проблема современного информационного потока, она двояка. С одной стороны, он настолько огромен, что информация есть любая, и человек просто тонет в ней.
Угу.
Но, с другой стороны, нужно проверять. Потому что вот вы сказали достоверное. Вот не надо мне тоже верить на слово.
Угу.
Вот пусть проверят, составят свое какое-то мнение, потому что только имея вот эту точку отсчета, сможешь понять, кто врет.
Угу.
Сейчас в сегодняшней ситуации, например, украинская пропаганда, она вот занимается тем, чтобы нас сбить с толку, обмануть, деморализовать. Это мощная машина, надо сказать. Поэтому, прежде всего, надо разобраться, как мир устроен. Ну, здесь, я надеюсь, мои книги могут быть полезными.
Да, 20 книг, и уже вы пишете 21-ю, и на самом деле для меня это будет новое. Я уже заказала книги, да, раскрою секрет для наших слушателей, чтобы, надеюсь, успею получить автограф от вас. И мне очень интересно, я думаю, что это тоже везение. Я надеюсь, что наша молодежь тоже последует примеру моему. Как раз представьте, что сейчас мир Старикова впереди, да, познание мира Старикова впереди. Вы пишете в основном историю новой России, современную историю России. Я хочу отметить, кстати, мы подняли тему того, что идет пропаганда. И хочется отметить, что вот это слово, оно вот как раз-таки за счет уже долговременной работы определенных специально обученных лиц, так их назовем, да, в нашей стране исказили это слово и к нему относятся, ну, достаточно превратно. И вот сейчас с началом СВО возвращается понятие патриотизм, возвращается понятие, что пропаганда – это неплохо, это хорошо, да, ну, то есть это не значит о том, что вот вы пропагандируете. Если ты, ну, смотря какие цели ты имеешь в виду,
имеешь... Ну, не совсем так. Я бы с вами не согласился на все 100. Во-первых, патриотизм никуда не уходил. Просто это стало, ну, как очевидным, что ли. Да, вот когда снег сходит, угу, некоторые вещи, которые лежали под снегом, они становятся очевидными. Угу. И они не всегда симпатичные, да. Но вот патриотизм, он всегда был. Он всегда был. Что касается меня и многих других коллег... Мои книги написаны там 15 лет назад. Там, я начал в 2004-м, первая книга вышла. Я свои взгляды с тех пор не менял. Книга есть, на ней моя фамилия стоит. То есть я подписываюсь под каждым словом, которое там есть. И многое из того, что сегодня происходит, ну, в той или иной форме, уже происходило. О многом, ну, я старался как-то свою точку зрения в книгах сказать. Например, у меня есть книга под названием «Война чужими руками». Она вышла году, наверное, в 2012-м, примерно так. Так это то, что сегодня происходит на Украине. Когда Запад ведет войну с Россией чужими руками. Они всегда так делали, в этом нет ничего нового. Но, к сожалению, им еще раз удалось это сделать. Найти эти самые чужие руки, с помощью которых воевать против тех, кого они считают своими противниками. Закончатся украинские руки, они готовят турецкие руки, польские руки. Главное, не самим воевать. Вот в этом смысле... И я имею в виду, что изучение истории, оно очень полезно в таком, ну, практическом смысле, если можно сказать.
Ну, да, потому что это, история – это не только факты и воспоминания, это основа для возможности построить лучшее будущее, учитывая, ну, опыт прожитых лет, да, и плюсы, и минусы. И
история,
это очень важно.
История
–
это трактовка фактов. Вот давайте возьмем недавнюю историю, приведем пример. Майдан. Стрельба снайперов. Значит, как эти факты, с этим же никто не спорит. Вот были снайперы. Как трактует украинская пропаганда? Зловредная Россия якобы зачем-то вмешалась в ход событий на Украине, и какие-то непонятные российские, пророссийские снайперы якобы застрелили вот там небесную сотню. Отсюда ведь следуют определенные выводы. Во-первых, неприязнь к России. Дальше людей побуждают от России защищаться. А что произошло на самом деле? На самом деле американские спецслужбы, осуществляя государственный переворот на территории Украины, привезли туда снайперов. Этих снайперов посадили на определенные высокие точки. Дальше один из, ну не знаю, ну мерзавцев, наверное, можно сказать, который потом стал депутатом Рады, по фамилии, по-моему, Поросюк, такая говорящая фамилия, или даже не помню уже, какая это фамилия, просто повел людей по улице, по которой никогда не ходили майданчики. Их там расстреляли. И все.
То есть это было использовано, запланировано?
Конечно.
Все, да.
Более того, в моей книге «Национализация рубля», которая вышла в 2008 году, целая глава посвящена неизвестные снайперы, как они делают историю. То есть Майдан будет через 6 лет, в моей книге эта технология описана. Это просто технология.
Вы, кстати, получили премию книжную Рунета за эту книгу. Да?
Ну, это такая виртуальная премия, да, но мне было все равно приятно, потому что это оценка писательского труда. Но главное, вот если ты понимаешь ход событий, ты, ну, ты прав, если так можно сказать. Поэтому если я в 2008 году сумел описать технологию снайперов, которая была применена в том числе и в 2014 году в Киеве, а до этого и в Москве в 93-м, то, значит, эта технология... Поэтому сейчас, когда начинаются какие-то события, уже мои читатели сами говорят, надо смотреть, чтобы не появились эти самые неизвестные снайперы. Вот в Минске почему ничего не получилось? В том числе, потому что всех этих снайперов с крыш спецслужбы Белоруссии в той или иной форме сняли. Угу. Был и такой эпизод, когда началась так называемая арабская весна, то есть попытка государственного переворота в Сирии. Я дал интервью сирийскому телевидению, ведущей сирийской газете, и у них то же самое. Были эти снайперы, убивали людей, причем людей, выходящих после пятничной молитвы из мечети. И подавалось это, как будто правительство специально расстреливает людей. На самом деле были провокаторы со снайперскими винтовками, все то же самое. Я дал это интервью, и после этого, удивительно, но сирийские спецслужбы поняли, кто откуда стреляет, начали их отлавливать, даже ролики можно найти в интернете. Ну, то есть какой-то скромный вклад в то, что в Сирии не удалось взорвать государство, мне тоже удалось внести.
Вот я же говорю, что вы своей жизнедеятельностью влияете положительно, будем надеяться, да, что в итоге положительно.
Я думаю, что мы можем быть уверены в этом.
Мы, да, уверены. На жизни тысяч разных людей совершенно. И эта история, она тому подтверждение. Опять же, у нас, если берем нашу страну, да, определенный раскол произошел в настроениях людей, ну, уже давно, очевидно, да, но вот после февраля 2022 года, да, и, соответственно, у нас очень много, ну, это история про отток молодых.
Я бы не назвал это расколом, не назвал.
Это различие во мнениях.
Ну, как сказать, или это некая паника у относительно небольшой части населения. Жалко, что она существует, эта паника, но тем не менее. И часть людей уехала, небольшая.
Но это тоже было.
Почему
всегда,
они уехали?
Да?
Вот смотрите, ну, скажем так, враги государства уехали, потому что они враги государства, да? И тем самым, кстати, другим государствам плохую службу сослужили, потому что американцы очень бы хотели, чтобы они находились внутри для раскачки ситуации. Ну, то есть иностранные агенты убежали. Далее, часть людей, работа которых перекочевала за рубеж. Ну, там айтишники, еще кто-то. У человека был выбор, либо потерять работу, либо переехать куда-то. Эти люди переехали, я думаю, что во многом они вернутся потом, потому что, ну, это даже не иммиграция, это просто вот релокация. И третья часть – люди, которые в панике. Вот сейчас немедленно начнется ядерная война, думали они, и почему-то решили убежать в Израиль, как будто в Израиле…
Не коснется.
Ну да, как-то вот, ну почему-то не коснется. Или куда-нибудь еще в Латвию, да. Почему Латвию не коснется, тоже сложно объяснить. То есть это решение, вызванное какими-то паническими настроениями, почвы для которых на самом деле реально не существует. Эти люди большей частью тоже вернутся. Поэтому я к этому, ну, отношусь совершенно, как бы,
это естественный
спокойно.
Процесс.
Да, но внутри России нет раскола общественного мнения. Потому что чем больше мы наблюдаем происходящие события в зоне СВО, мы, конечно, хотим, чтобы они закончились вчера, как говорится. Чтобы как можно скорее все это закончилось. Но мы же понимаем, какой гнойник там вырос и как он скрыт. Ну, вот возьмем хотя бы последние события. То, что происходит вокруг Киево-Печерской лавры. Ну, это же просто бесы.
Да,
это же просто беснование. Ну, любая власть, более-менее, как говорится, самостоятельная, здравомыслящая, а уж тем более в момент, когда она якобы борется с кем-то, она всегда заинтересована в неком согласии внутри общества. Ну вот зачем сейчас выселять монахов из светоча православия? Ну зачем? Зачем вы злите людей? А потому что разрушить православие, уничтожить русский дух, это и есть главное. Им не важно, как закончится контрнаступление, которое они готовят. Им важно, чтобы монахов не было в Киево-Печерской лавре. Им надо больше разрушения, больше крови, уничтожения. То есть это вот это в буквальном смысле бесы. Не только по Достоевскому, а что называется, по Библии.
Да, и на самом деле даже неверующий человек, я думаю, не может смотреть на то, что сейчас происходит в Киеве спокойно, потому что это действительно разрывает сердца людям разных возрастов, я думаю, все, кто следят за этими новостями. Ну вот в одном из своих интервью вы сказали о том, как вот работают, ну, например, как действия либералов, да, в нашей стране, вот, вот эти направления. Мне понравилась фраза «убеждение повторением». И вот действительно оно, наверное, так влияет, вот если просмотреть, проанализировать, например, какие-то интервью журналистов, которые сейчас уехали, да, из страны, которые очень популярны среди молодых людей, я про Юрия сейчас говорю, да, которые молодые
иностранного
люди...
Иностранного агента.
Иностранного агента, да, уже... слава богу. Вот, потому что еще до начала СВО и до того, как он стал признан иностранным агентом, мое личное субъективное мнение было очень негативное о его работе. Потому что, опять же, вот то, о чем мы говорим, за каждым твоим действием идут последствия. И если у тебя аудитория есть, и ты влияешь на нее, да, соответственно, если это юная аудитория, еще не умеющая так фильтры ставить, как люди, которые постарше, да, более взрослые, то, конечно, вот, ну, я презираю тех людей, которые раскачивали настроение наших жителей и нашей молодежи.
Так это их задача была, вот если говорить об этом иностранном агенте, да. Ну и других. Ну, по крайней мере, это я как человек, который работал на телевидении и участвую там в эфирах, скажу вам так, это не просто мальчик с камерой завел себе блог, да, и там снимает на телефон, да, и попал в струю, или как-то интересно это делает, талантливо.
Угу.
Это миллионы долларов потрачены на закупку оборудования, на зарплаты. То есть это настоящий, угу, дорогой телевизионный проект, который специально делается не на телевидении, угу, а в интернете. Ну, вопрос, если кто-то выделил деньги... Он же, наверное, не просто из-за симпатии к какому-то журналисту это делает, да?
Конечно.
В чем его цимус, в чем прибыль? А она именно в том, чтобы сбивать с толку, влиять на умы, на души. Вот это... Так чего же удивляться, что в час X он продолжает делать то, ради чего ему платят зарплату, ради чего весь этот проект был. Ничего удивительного нет. Это его работа. Ну, насколько это совпадает с его убеждениями, мы не знаем. Может, он думает все по-другому. А может, он тоже так и себя самого уже давно убедил. Ну, это и есть информационная борьба.
И при этом она преподносилась долгое время под таким соусом красивым, да, о том, что вот, не смотрите телевизор, вам там сейчас только пропаганду будут продвигать. А вот если ты смотришь интервью его или другой журналистки, да, которая тоже активно ведет свой YouTube и очень часто проявляла определенные, как мне кажется, лично, по моему мнению, антироссийские направления, значит, они правду говорят. Вот оно, и вы знаете, еще отражается, вот мне кажется, я сейчас специально эту тему раскрываю, чтобы вот наша молодежь, они понимали, что это, ну, они являются такими же марионетками, вот на самом деле только в руках врагов, можно даже, наверное, так сказать, когда они смотрят это и принимают за чистую правду. Даже вы говорите, не принимайте меня за правду, анализируйте, решайте,
давайте
изучайте.
Давайте еще чуть-чуть фактов добавим, чтобы было понятно, что это такая многоходовочка.
Угу.
Ну, скажем так, с приходом Путина во власть американцы, либералы начали потихонечку, а потом все быстрее, терять контроль над российскими средствами массовой информации. То есть в 90-е годы везде было одно сплошное эхо Москвы. Ну, везде. Да? Когда там по телевизору называли боевиков на Кавказе, значит, повстанцами. Да?
Да.
А русскую армию называли федеральные силы. Что это? Прям какая-то отстраненность нездоровая.
Угу.
В этом процессе, ну, он шел и увеличился. Они теряют контроль над телевидением. Значит, там они не могут вести ни пропаганду, ни в головы залезать и сердца.
Угу.
Что делать? Появляется интернет. И тогда появляется тема, что не надо смотреть телевизор, а надо смотреть интернет. Вот и все. И эту тему продвигают среди молодежи.
Угу.
Да, это дает определенные плоды, конечно. Но вот важно было людей направить в интернет. Но дальше произошло то, что в интернет пришли не только либералы, но в интернете появились и всевозможные другие точки зрения, в том числе я там активно присутствую, огромное количество моих коллег. Но, и вот здесь начинается самое интересное. Если вы такие сторонники свободы точки зрения, вот на телевидении с вашей точки зрения там одна доминирует. Вопрос, а почему YouTube блокирует
да,
каналы? Вот мой канал в том числе с полумиллионом подписчиков был уничтожен. И сразу уничтожен запасной канал. Без каких-либо предупреждений. Просто раз и все.
Что противоречит вообще их, да, концепции, политике.
Ну да. То есть,
и никаких комментариев этому даже они не пытаются
вот
давать.
Идите в интернет.
Да.
Пришла туда часть. А вот вам мы не дадим там говорить. А почему? А мы не объясняем почему. А вот просто не дадим.
Двойные стандарты.
Ну это, не, это и есть информационная война.
Угу.
Поэтому нужно понимать, что интернет это такая же часть информационного какого-то целого. И в ней точно так же пытаются людей сбить с толку и обмануть. Просто в телевизор у них сейчас нет доступа, а в интернет они стараются не допустить нас. Ну, у них это плохо получается.
Плохо получается, да. Но вот один из рецептов, который подсказывает наш сегодняшний дорогой гость. Я напомню для тех, кто только подключился в гостях у нас сегодня. В гостях в городе Н, нашем любимом городе Н, в городе Новочеркасске. А также в студии Радио Н. Это писатель, публицист, общественный политический деятель и блогер Николай Викторович Стариков. И... Хочется заметить то, что я напомню о том, что у нас слушатели разнообразны, разноплановые. В будущем мы, конечно, наш с вами интервью сохраним как подкаст, чтобы люди, которые сегодня пропустили, смогли тоже послушать. И будут слушать люди разного возраста. Да? И хочется такую тему поднять. Я, насколько поняла, она для вас тоже достаточно близка. Это тема ЕГЭ. Ну, ваши дочки, уже даже одна из них институт закончила, да, это было, значит, уже давно в вашей жизни. Однако, я думаю, что вы общаетесь с большим количеством людей, и среди них тоже много молодежи. Вот подскажите, как вы считаете, вот на сегодняшний день, вот если сравнить, вот именно сегодня, там, допустим, 22-23 год, отношение к ЕГЭ поменялось, оно стало хуже, или все-таки уже смирились люди и даже не пытаются как-то повлиять на то, чтобы его отменить?
Нет, ну люди, конечно, не смирились, но и общественно-политические силы тоже не смирились. Угу. Вот в программе партии «Справедливая Россия за правду» членом Центрального Совета, которой я являюсь, это один из пунктов. Ликвидация ЕГЭ, отказ от этой системы. И этой точки зрения мы придерживаемся уже давно, и сейчас, как нам кажется, ну, это наконец произойдет. Но мы видим, что как-то это идет очень, очень сложно. Вроде президент делает такое заявление, чиновники делают заявление, потом другие чиновники выходят и говорят, нет, мы от ЕГЭ не будем отказываться. Mm-hmm. И, собственно говоря, смысл заявлений, и всегда говорится одно и то же, как плюс ЕГЭ. Абитуриенты из небольших каких-то мест uh-huh. могут попасть в высшие учебные заведения, там, в Москве или еще где-то. Uh-huh. Да? Uh-huh. Есть такое? Есть. Но не договаривают самое главное. Попасть они туда могут. Но стипендия-то сегодня там 2000 рублей.
Как они жить там будут?
Как они там жить-то будут? То есть у студента нет какой-то финансовой подушки за спиной. Угу. Он что, должен работать в Москве, а учиться по остаточному принципу? Это нормально? Он сможет это делать? Нет.
И какой будет специалист в итоге?
Да. Это первое. А второе, самое главное, ЕГЭ, я тоже проходил это с дочерьми, и у нас большое количество педагогов, мы с ними общаемся. Угу. ЕГЭ – это определенная система, к которой готовят. То есть не учат школьников. Натаскивают сдавать ЕГЭ. Uh-huh. Поэтому первый шаг, который мы предлагали, просто вынести ЕГЭ за рамки школы. Чтобы в школе ЕГЭ не сдавали. А вот тот, кто хочет поступать в ВУЗ, сдает ЕГЭ. Uh-huh. Но в целом мы считаем, что, конечно, надо вообще отказаться от ЕГЭ. В Советском Союзе была та же самая проблема. Но как-то, знаете, огромное количество, посмотрите, там актеры, uh-huh. ученые. Они что, все из Москвы и Санкт-Петербурга были? Mm. Нет, конечно.
Нет,
значит,
да.
Как-то это все...
Справлялись, да.
Работали. Uh-huh. Но сейчас, когда от нас Запад отделился железным занавесом, следовать каким-то оттуда навязанным нормам, ну, никакого смысла нет. Болонская система была нужна только для одного. Чтобы была утечка мозгов из нашей страны за рубеж. Вот для этого нужно сопряжение дипломов и так далее uh-huh, и тому подобное. Uh-huh. Я не вижу
сейчас
ни одной
это не актуально уже, учитывая условия, которые...
Если кто-то хочет уехать за границу, как мы с вами говорили, uh-huh. границы открыты.
Да.
Сел и поехал. Но не может же система образования великой страны работать ради того, чтобы кому-то было удобно сесть и уехать. Мы должны думать об интересах нашей экономики, ну и в конце концов о содержании голов и сердец. Потому uh-huh. что система ЕГЭ, как мы видим, к сожалению, приводит к тому, что каждое последующее поколение школьников знает меньше.
Это факт.
Значит, это неправильно.
Это совершенно точно. Я хочу сейчас это подчеркнуть, потому что я привожу пример всегда. Вот, например, мой отчим, тоже мой наставник, один из старших, да, один, который я уважаю. И я вижу количество знаний, с которыми я много общаюсь, да, по жизни. Я вижу количество знаний, которые у них сохранилось еще с самого детства, со школы даже, там, институт, школа. Я понимаю, что у меня уже половины этих знаний нет, а я была, получается, ну, 91-й год, и мы были первым годом, когда ввели обязательное ЕГЭ. То есть мы даже не предполагали, да, что это начнется. Это началось с нас. 91-й год, вообще все начинается с нас. Да? Вот. Но очень важно, хотела бы подчеркнуть момент – что был у меня опыт, когда молодые наши будущие журналисты, да, брали у меня интервью, и поднялся вопрос, которого я не ожидала совсем услышать. Это он связан с ЕГЭ, и даже поднялся вопрос, как вы относитесь к тому, что у многих там подростков возникают мысли о суициде. И я настолько растерялась, я действительно была к этому не готова, потому что, ну, в наше время даже не было вопроса, что из-за какого-то экзамена, да. Но здесь, возможно, настолько сейчас напряжение у детей идет моральное какое-то, что вот они, ну, перегорают.
Но экзамен — это всегда сложно.
Да, это
экзамен
были
всегда... Экзамен — это всегда сложно. Мы всегда переживали, но просто сейчас в том же самом интернете есть большое количество групп, с ними борются, которые подбивают молодых людей к самоубийству. Ну, очевидно, что это не какие-то единичные, ну, не знаю, упыри, которым это все по какой-то причине нечеловеческой нравится. Это система, которая оплачивается. То есть это... Одна из частей системы по сокращению населения в мире, в России, уничтожение молодежи. То есть это часть единого бесчеловечного целого. Но просто надо себя спросить, а почему это связано? И, конечно, это, ну, там, на 1% связано с экзаменами или еще что-то. Любой экзамен человек переживает. Но я не думаю, что это повод для там, сокращения, изменений или еще. Надо исходить в системе образования из интересов общества. Кого мы хотим в итоге получить? Знающего, думающего, патриотичного специалиста. Ну вот дальше вот как надо учить? Опыт, вы сказали на примере ваших родных. У нас этот опыт есть. Гимназическая система Российской империи, советская система образования. Да, они давали хорошие результаты. Зачем их менять? Изменили. Но сейчас не нужно резко переходить в какую-то иную плоскость, потому что каждое резкое движение в образовании – это очень болезненно. Поэтому не спеша, за несколько лет, спокойно, запланировав. Главное – отказаться от того, что все считают плохим. Родители недовольны, дети в стрессе, экономика страны тоже не радуется этому. Ну так и зачем? Самое главное, мы же не предлагаем отменить систему экзаменов. Она будет, естественно, просто будет в другой форме, в той, которая... ну, привычно людям моего поколения.
Да. Ну, будем надеяться, да, что в будущем в этом будут, будут какие-то изменения. Я хочу заметить, да, что один из пунктов программы «Справедливой России» еще до начала СВО, за несколько лет, было это как раз присоединение ЛНР, ДНР.
Признание.
Не присоединение, признание.
Признание независимости, да, независимости. ДНР, ЛНР. Да,
и, собственно, вот, которое произошло 21 февраля, в 22-м году. Собственно, один из пунктов, видите, ваша программа уже сработала.
Ну, поэтому вопрос, поддерживает ли партия то, что происходит, курс президента, ну, конечно, это по многим причинам, в том числе, потому что это прямое выполнение пункта нашей программы.
И при этом, при всем, как раз вот многие из ваших представителей как раз являются людьми, которые не поверхностно занимаются вопросом, а которые действительно свое мнение, свои позиции высказывают за счет долголетнего опыта определенного. И опять же подчеркну, тысяч книг изученных. И к чему нужно возвращаться? Нужно возвращаться к чтению. Это нужно. Как вы считаете, электронное, чтение электронных книг и чтение бумажных, живых книг равносильно помогает мозгу нашему?
Я думаю, что это одинаковый процесс, просто технически он по-разному организован. Ну вот мне лично приятнее читать бумажные книги. Как-то электронные мне не так интересно читать, не так удобно. Но это... это, что называется, вкусовщина. Вот если вы спросите просмотр ролика и книгу, ну, тут, конечно, пропасть. Объясню, почему. Дело не в там, простоте получения информации. Просто когда человек читает книгу, он образно начинает мыслить. У него в голове возникают картины, картинки того, о чем он читает. И у него мозг сам эту картинку создает. Когда человек получает все это уже в готовом виде, мозг это не воспроизводит, не работает. Поэтому... тот, кто читает книгу, всегда будет больше понимать, больше знать, будет быстрее развиваться. Это, ну, это как говорится, технический факт, так устроен человек.
Мне сейчас мысль пришла, что это похоже, как вот тот человек, который ходит в спортзал, занимается спортом, он всегда будет сильнее, здоровее, активнее, чем тот человек, который накачает себе гиалурона в определенные места или какие-то импланты поставит. То есть это, ну, похоже тоже, да? То есть и ты где тренируешься, где ты напрягаешься, легкого пути к такой, к сознательной эволюции, да, человеческой, его нет. То есть не всегда легкий путь, он в итоге, мне кажется, приводит...
Как говорится, за все в этой жизни надо платить, да. В том числе своим временем потраченным, да? Расскажите мне, пожалуйста, за 15 секунд историю мироздания, это не работает. Кстати, в этом
или
смысле...
Или «Война и мир», да, в ролике ТикТока за 30 секунд.
Ну, что это такое? Конечно, нужно прочитать, понять, и чем больше ты читаешь, тем больше ты втягиваешься в этот процесс. Вот я, например, очень рад, что у меня дочки читают книги.
Да, это замечательно.
Но это их решение. Я, конечно, им, как говорится, книги подкладывал, подпихивал, да, но в конце концов они вот читают, и меня это как отца очень радует.
А скажите, вот это уже ну, взрослые девушки, ваши дочки. Ваше направление деятельности их интересует? Или они не касаются вот именно вашей сферы?
Я бы сказал, что у меня дочки, наверное, мало интересуются политикой. Да. Mm-hmm. Они все-таки такие больше девочки-девочки.
Ну вот супруга, я насколько поняла, вы это все обсуждаете.
Ну, мы в этом смысле единомышленники. Да.
Замечательно. Хочется продолжить тем, если у вас есть еще время, потому что с вами, конечно, хочется говорить часами.
Пожалуйста.
Мы, значит, подняли тему специальной военной операции, объединения людей. Вот, кстати, что хочется отметить, что 2022 год в одном из интервью ваш оппонент говорил о том, что это самый ужасный для него год, вообще самый страшный, ужасный. А вы высказали мнение, которое отозвалось прямо у меня в голове, в сердце, о том, что на самом деле, несмотря на сложность этого года, это год очень важный, и он останется в истории нашей страны не как год, допустим, развала СССР, да, как негативный минус. Он в итоге принесет свои плоды более важные, несмотря на то страшное, что сейчас происходит. Мы на Новочеркасске, мы находимся территориально близко, у нас очень много семей, у нас отдельно на радио есть рубрика «Приветы на фронт», где жены, дети присылают сообщения любимому папе, ну, как бы это как для объединения, чтобы они понимали, да, что они здесь не одни. Тоже у нас будет на 9 мая, кстати, выставка, она готовится фотографами жен офицеров. Ну, то есть для нас, у нас в городе Донская сеть, у нас полно волонтеров разного возраста, от самых малышей до 87-летней женщины, которые сети приходят и плетут. Ну, то есть, на самом деле, наш город, он кипит. Он кипит. Несмотря на внешнюю такую жизнь, вроде бы нас не касающуюся, да?
А разве это может быть иначе в казачьей столице,
вот,
которая всегда служила государству и России?
Ну... Однозначно. Однозначно иначе быть не может, да. Я очень горжусь вот нашими людьми сейчас за такое объединение, потому что долгий период была, ну, такая, знаете, как нравственная стагнация, что каждый в себе, каждый в своей квартире, каждый в своем телефоне, каждый в своем телевизоре. И как-то все разобщились. А сейчас, наоборот, все объединяются. И вот действительно правильно сказали, разве может быть иначе?
Но здесь хочется сказать, вот чем 2022 год важен? Это год, когда не только в России, но в мире вот упали все покровы, все фиговые листки ветром
маски
унесло, все маски были сняты. То есть все стало очевидно. И вот уже за это 2022 год,
да,
можно поблагодарить. Но этот момент истины, он, конечно же, не просто так наступил. Поэтому да, это тяжело, это сложно, это, есть потери, но другого выбора не оставили. Я думаю, что там противники нашего президента могут обвинять в чем угодно.
Угу.
Но никто из них никогда не говорил, что Путин принимает решение, ну так, знаете, как-то легковесно, не обдумав.
Угу.
Нет, он очень осторожный политик. И Россия пыталась избежать втягивания вот в эту воронку гражданской войны, которую организовали американцы на Украине, а это гражданская война, по сути.
Конечно.
Ну, 8,5 лет, по большому счету. Ну, 9 даже.
Угу.
Нет такой возможности. А воронка войны, она когда-то была в рамках Майдана, одной площади, знаете, такая вот небольшая. Она вот затянула там полицейских, ну, тогда еще милиция была на Украине, каких-то боевиков, прохожих случайных, девушек, которых изнасиловали, убили боевики и потом получили амнистию. Вот она там крутилась. Mm-hmm. Потом в нее засосала уже значительную часть Украины. И дальше вот эта воронка, она, видите, она может весь мир туда затащить. И мы очень надеемся, что этого не получится. Но ее нужно остановить.
Но шансы есть и были бы, если бы это все не наступило.
Войну начали в 2014 году. Причем, ну, Новочеркасск, я очень много читал про гражданскую войну. Угу. Так вот, ровно все то же самое. Вот как организовывалась гражданская война в начале 20 века, и ровно то же самое произошло в 2014 году. Смотрите, был государь-император. Не будем давать ему оценки, неважно. Его заставляют отречься, ну, происходит государственный переворот. Дальше временное правительство, которое уже такой сомнительной легитимностью, но более-менее. Угу. Потом выборы, большевики разгоняют учредительное собрание, и получается, что легитимной власти в России нет. Красные сами себя назначили, белые тоже сами себя назначили. Угу. Обе ветки власти нелегитимны. Все, есть два центра власти, а их там было 22 уже на территории России. Начинается гражданская война. Как в Киеве это сделали? Есть Янукович. Нравится, не нравится, не обсуждаем. Легитимный, никто не спорит. Именно отсюда все эти разговоры, что он потерял свою легитимность, якобы переехав в Крым. Это же не стул такой, что забыл ее, ну, да, куда-то. Нет, он легитимный президент. Его пытались убить. Он был смещен в результате переворота. Дальше неконституционное назначение кровавого пастора в качестве ИО президента, что не предусмотрено Конституцией Украины. Люди на Донбассе поднимаются. Вот опять два центра силы, легитимность каждого из которых можно оспаривать. Угу. Все, они между собой сталкиваются, начинается война. Запад в этой войне поддерживает переворотчиков в Киеве, Россия поддерживает тех, кто на Донбассе. Но между ними, еще вчера, гражданами одной страны, эта война гражданская.
То есть методичка одна, можно
абсолютно,
так сказать.
Абсолютно одна и та же методичка, угу, организации гражданской войны в любой стране. Если по ней действовать, угу, всегда получится в итоге одно и то же.
Ну, я знаю, что вы сегодня проезжали по городу Новочеркасску, да, осматривали памятники. И вот сейчас вот на основе нашего разговора хочется в пример привести нашу Троицкую площадь. Не были на ней еще здесь? Ну, я подскажу, если не были.
Где я только был на Платовской,
на
сразу Платовской. К вам.
О, да. Ну все, тогда у вас впереди еще много всего интересного. Троицкая площадь, ну, там просто сквер, скамейки, но чем для меня она имеет значение, я тоже вот с молодежью пример привожу. Вот обратите внимание, там в ряд стоят три памятника. Три памятника в разные годы, которые были установлены. И один из них – это памятник революционерам Кривошлыкову, Потёлкову, красноармейцам. В наше время уже установлен памятник, по-моему, в нулевых. Памятник казакам, невинно убиенным казакам и священнослужителям, невинно убиенным. Памятник прощения и примирения, где вот перед ними на коленях стоят. Вот вы сможете взглянуть. И в ряд дальше также такой камень установлен в честь, ну, чтобы сохранить память церкви, которая была разрушена. Ну, тоже в известный для нас год, да, в Новочеркасске. И вот в ряд идут на одной площади. И смотрите, опять же, оглядывайтесь на историю. К чему это приводит, да, цели какие? Нужно это понимать, и нужно сохранять спокойствие, разум, не поддаваться на вот эти эмоции, на выходы. Я очень счастлива, что в стране в моей не допустили того, что произошло там, хотя я уверена, что собирались и были попытки даже, да, в Москве. Вот. Я очень рада, что это, ну, не удалось. Я очень прошу, молодежь, пожалуйста, думайте. Несмотря на вот эти эмоции, гормоны, понятно.
Ну, памятники вообще сносить нельзя. И да, то, что происходит на Украине, это же в комплексе надо смотреть.
Ой, это
сносят
ужас,
памятник
ужас.
Не только Ленину, но Пушкину, Суворову. Угу. Угу. Там, и военачальникам, которые освобождали от нацистов. То есть, ну, в одни ворота, собственно говоря, играют.
Это,
но
это
я
позор.
Как свежий взгляд хотел интересным наблюдением поделиться. Может быть, вы с этой стороны не думали. Вот Платовская площадь, памятник атаману Платову. Угу. И мы шли к нему с Богу, с,
да,
коллегой.
Угу.
И там памятный знак в память расстрелянных продотрядовцев.
Угу.
Что меня, ну, сразу как бы удивило, да? Платов.
Да.
С одной стороны, это действительно вот то, что вы говорите, знак такого, как бы все это наша история, ну, это так и есть, это правильный подход.
Угу.
Но все-таки какая деталь? Понятно, что казакам продотрядовцы, наверное, ну, не очень симпатичны, скажем,
угу,
так, да?
Угу.
И этот знак, он развернут так, его никто не трогает, его не ломают, ничего не делают. Но суть написана с тылу. То есть вот так его поставили, тем самым продемонстрировали свое отношение к этому. Ну, это допустимо. Недопустимо ломать.
Да.
Недопустимо осквернять. Угу. Недопустимо, как его там, Щерс, да? Давайте Щерса с лошади в Киеве уберем.
А лошадь
оставим. А кого посадим? Гауптштурмфюрера СС туда, что ли, посадим? Или непонятно что? Памятник лошади сделаем?
Это ужас.
Ну, это что-то невообразимое. Но рано или поздно это закончится. И не потому, что закончатся лошади или памятники, а потому что люди, которые разрушают свои корни, а тем более теперь уже пошли и в метафизику уничтожать все это добром не закончится. Честно говоря, глядя на них, мне иногда даже как-то не по себе становится. Вот самый яркий ролик, опять-таки, который был буквально на днях, девушка молодая стоит на коленях, молится, и вокруг нее пляшут. Ну, выглядит все это как иллюстрация вот из какой-то православной книги, когда бесы вокруг монаха там пытаются его скушать, мешать или еще что делать. Прямо вот в один в один. Но вот те, кто пляшет, я думаю, вот у вас что, как в компьютерной игре, несколько жизней, что ли? Ну, не нравится вам это, не согласны вы, не знаю, атеисты или в другой конфессии, ну, так отойдите в сторонку. И там делайте, что хотите, хотя, наверное, около лавры плясать вообще...
Даже людям
недостойно.
Недостойно.
Да. Пляшите в другом месте. Нет, вот надо прийти туда. Но ведь это же все не просто так. Ведь добром для этих пляшущих это точно не закончится. Я уж не говорю, что это добром уже не закончилось для страны, где вот уже 8, 9 лет вот пляшут, прыгают. Это на самом деле действительно страшно.
Ну, комментарии пишут сатанисты. Ну, я думаю, что они не понимают, что даже они такими являются, да. Они думают, что они такие классные.
Это вот именно бесы. Потому что человек неверующий, прошел мимо и прошел, да. Или там люди молятся, я не принадлежу к этой конфессии. Пусть молятся.
Конечно.
Уважаю, отошел в сторонку, не мешаю. А вот прийти и так это делать, что это такое?
И очень, кстати, вот горжусь тем, что, по крайней мере, я ни разу не встречала, вот я всегда провожу тоже эту аналогию, чтобы кто-то из наших людей захотел топтать украинский флаг. Вот это тоже для меня. Или какой-то другой страны, вообще любой. Вы знаете, на основании вот этих всех мероприятий, которые происходят, в нашей жизни, даже с учетом всего, даже с учетом каких-то, может быть, негативных слов, может быть, там, оскорблений, мнений, разных людей, все равно это уважение. Уважение к вере, уважение, опять же, даже к флагу. Мне кажется, что это должно
Наталья,
быть.
Не совсем так. Не совсем так. Уважение к вере, безусловно, есть. Это обязательно. Это русская традиция, потому что никогда у нас не было межконфессиональных столкновений. Ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации. И я очень рассчитываю, что их никогда не будет. Потому что есть взаимоуважение. Это первое. Что касается украинского флага, вы понимаете, отношение к нему, скажем, в Москве или в Донецке, разное. Но я думаю, что ни в Москве, ни в Донецке бить такого человека не будут. В Москве, так посмотрят, уж точно его никто арестовывать не будет, наверное, подойдут, что-то скажут, но применять к нему физическое насилие нет, потому что дело-то не во флаге. Разница между позицией современного украинского государства и России в том, что они стараются сеять ненависть, а мы хотим навести порядок, и нам их жалко, потому что это такие же люди, как мы, не только в биологическом смысле, или даже в общечеловеческом. А это просто часть нашего народа. Нам их жалко. Нам их действительно жалко. Но не всех. Понятно, что те, кто там свастику на себе накалывает, никакой жалости не вызывает. Но там 90% людей, проживающих на Украине, абсолютно нормальные люди. Они находятся, в какой-то коконе каком-то информационном. Там такое впечатление, что в воду что-то добавляют, потому что объяснить вот эти завихрения невозможно. Но это пройдет. Главное, чтобы все это закончилось. Но здесь вопрос, как закончилось. Очевидно, что нахождение с нашими границами такого государства абсолютно фашистского типа, оно фашистское не только потому, что там Бандера, не то, что потому, что Гитлер, а потому, что культ силы, культ врага, и все должны воевать и погибнуть. Угу. Это абсолютно то же самое, что было в Третьем Рейхе. Я даже скажу больше, это культ смерти. Вот когда нам показывают по телевидению, знаете, огромное кладбище с развивающимися полотнищами сине-желтого цвета, ну, у нас обычно это воспринимают и подают как, ну, знаете, вот они сами себе вредят, потому что вот столько потерь, они их вот демонстрируют. Нет, это культ смерти. Это вот красиво. Вот был человек, вот он умер, давайте все умрем. Это, знаете, уходит куда-то корнями, знаете, в Карфаген, в какие-то бесчеловечные культы. Это вот зло, которое из тысячелетий вылезло наверх. Вот, на мой взгляд, ситуация именно такая. Поэтому, когда слушатели пишут, что сатанисты, да, но это еще глубже. Это еще какие-то дохристианские вещи, которые существовали. Поэтому вот сейчас это, ну, абсолютно не высокопарные слова. Россия просто вот это какое-то инфернальное зло просто куда-то загоняет вот обратно в небытие. И это так и есть.
Можно сказать, война за души и сердца, да, происходит. Вот тоже хочется цитату вашу привести. Если вы сеете ненависть, то вы пожмете войну. В общем, собственно, что и произошло. Ненависть годами была. Вот я даже у нас в Новочеркасске очень много семей, родственники ближайшие, которых, да, проживали, ну, или проживают до сих пор там. И бывает, вот молодые люди приезжают, говорят, о, у вас столько рекламы. Для меня это было удивительно. По телевидению у вас так много рекламы. У нас очень много... Именно такой, знаете, вот он рассказывал, очень долгое время была реклама, как там украинский солдат спасает от России. То есть это прям долгий был период.
Людей красиво снятые голливудские ролики, да, большие деньги на это выделены.
Да.
Там проводится реально какой-то эксперимент.
Ну,
серьезно.
Со стороны реально так
последний раз его провели на территории нацистской Германии. С тех пор его не проводили нигде. И вот Украина стала таким полигоном, к сожалению. Но результаты есть. Большие деньги, таланты, поставленные на службу злу, к сожалению, тоже дают результат.
Мне бы хотелось услышать ваше мнение. Вот в нынешних условиях, считаете ли вы, что бизнес должен помогать, активно участвовать? Насколько активно он сейчас должен участвовать вот в поддержке?
Я бы вот ушел от слова «бизнес». Угу. Давайте от какой-то общности, потому что бизнес – это, знаете, «Газпром» или,
ну, понятно, да,
ларек с шавермой, шаурмой, как у вас называется?
Да. У нас шаурма.
Ну, как в Москве, а вот в Питере у нас шаверма. Да?
Да, да.
Вот с каким-то таким продуктом.
Угу.
Это тоже бизнес. А вот человек всегда один.
Угу.
Вот каждый человек, на мой взгляд, если он человек, он, конечно, должен помогать своей армии, своей стране и вносить свою лепту. А уж дальше кто что может. И я хочу сказать, что мы с коллегами еще в 2016 году, когда это не было мейнстримом, создали благотворительный фонд под названием «Великое Отечество». И вот уже, ну, получается, 7-й год помогаем. Пользуясь случаем, легко найти в интернете, пожертвовать, помочь. Сейчас благотворительный фонд «Великое Отечество» занимается тем, что возит медикаменты в Донецк. И в этом смысле является единственным, ну, кроме, понятно, официальных каких-то структур, которые возят медикаменты и в военные, и в гражданские госпитали тут.
Спасибо вам за это, потому что очень важно слышать действительно примеры, потому что, к сожалению, даже на этой теме появились люди, которые смогли, да, ну, это частные какие-то определенные лица в разных городах, которые смогли это использовать мошенническим путем, но...
Вот сразу хочу сказать, да, все исключительно по безналу, никаких карточек, да, счет...
Да.
И очень простые способы пожертвовать.
Да, то есть у нас в стране есть направления, и одна из них это ваша, да, в которой вы можете всегда принять участие. Но на самом деле у нас из Новочеркасска я уже тоже несколько раз ездила в ЛНР вместе с ребятами, с нашими, которые с самого начала СВО 2-3 раза в месяц отправляют, выполняют определенные задачи по поддержке, да, обеспечения. Вот я думаю, что в 10-х числах апреля мы вновь поедем туда тоже отправлять. И хочется сказать, пользуясь случаем, огромное спасибо всем новочеркасцам, которые принимают в этом участие, потому что действительно всячески. У кого-то есть финансы, у кого-то есть время что-то руками делать, кто-то продукты, дети. Вы знаете, у нас даже в школе юноармейцы организовали ярмарку и продавали, то есть вот школьники, шестая школа, приносили из дома булочки, какие-то угощения, фрукты, и была большая ярмарка. И в итоге собрали, ну вот, для последней нашей поездки 60 тысяч рублей. Представляете, ну как бы для нашего города это очень серьезная сумма для того, ну, поэтому большое спасибо всем, кто принимает в этом участие. Это очень важно. Я хочу напомнить, разговор с вами очень интересный, я хочу напомнить для тех, кто только подключился, вы на волне 102.6 FM, радио N, радио вашего города, это город Новочеркасск, для тех, кто смотрит наш стрим. У нас обязательно сохранится запись эфира, мы отдельным подкастом ее выставим, чтобы все могли послушать. И гость наш, писатель, публицист, общественный политический деятель, блогер, и замечательный человек Николай Викторович Стариков. Еще раз хочется поблагодарить вас за то, что вы уделили время нашему городу, за то, что вы пришли и поделились с нами своим мнением. Я хочу напомнить о том, что уже 20 книг Николай Викторович создал и подарил нашей стране, да, всем нам для изучения. Скажите, вот мне интересно, как, ну, мы знаем, что уже по опыту, что очень много положительных отзывов от людей разного возраста на вашу работу, на ваш труд, на ваше творчество. А критика имеется?
Ну, критика, конечно, имеется. Но, знаете, критика делится на две части. Критика по обложке или просто это все плохо, и она сразу же с готовностью немедленно размещается в Википедии, там, где моя фамилия. Если же вы хотите написать что-то хорошее, Википедия вам это не дает.
Да.
Да, то есть это тоже форма информационной войны, поэтому кто-то там когда-то что-то плохое сказал, это тщательно собирается, обязательно там находится, но, честно говоря, меня это мало волнует, потому что я не являюсь профессиональным историком. И я считаю, что это сильная моя сторона, потому что я не связан никакими условностями. На моих книгах не написана истина в последней инстанции, это не диссертация, это моя точка зрения. Прочитайте. Хотите с ней поспорить, напишите свою книгу. И даже там какой-то автор был, который начал писать книги антистариков. Но, к сожалению, на второй
книге... Это успех.
Почему так и называть? Ну, хочет так называть, ради бога. Но у меня 20 книг, а у него 2.
То есть выдохся.
Я пишу быстрее, чем он опровергает, так сказать. Ну, я отношусь к этому совершенно спокойно. Ну, хочет, пусть.
Ну, вы человеку пишет. Много работы подготовили, да?
Да ради бога. Пожалуйста, пишите свои книги, высказывайте свою точку зрения. Я никому не собираюсь это запрещать делать, и никому не собираюсь навязывать свою точку зрения. Но все-таки я уже занимаюсь этим достаточно давно. Положительных откликов несказанно больше. Более того, я обычный человек, который ходит по улицам, езжу в метро, и подходят люди, которые жмут руки, просят автографы, фотографируются. 99% из них настроены положительно. И 1% есть, который говорит, вот, я там с вами где-то не согласен. Ну, вот такая статистика.
Я хочу отметить, напомнить для тех, кто пропустил, что Николай Викторович также ведет активно социальные сети Дзен, ВКонтакте.
Да, нужно сейчас, наверное, сказать, чтобы все подписались. Телеграм-канал, Одноклассники, группа ВКонтакте.
Да. Вы очень много интересного, к чему это, собственно, веду, вы очень много интересного узнаете, и поэтому всем рекомендую, действительно, и готовилась к этому интервью, к сожалению, да, по моей вине, да, слишком поздно, вот, но теперь хочется все пересмотреть, и, кстати, вот в одном из интервью, которому, по-моему, 10 лет уже, я не знаю, помните вы даже это или нет, вас, ведущий программы, я так понимаю, это была какая-то программа на телевидении, назвали любимым политологом Владимира Владимировича. Помните?
Ну, я, конечно, это интервью конкретно не помню. Да. Я просто понимаю, о чем идет речь. Был фильм Оливера Стоуна, посвященный Путину. И там есть такой кадр, когда Оливер Стоун приходит в кабинет президента. Там лежит книга Оливера Стоуна. Он берет ее в руки, а под ней лежит моя книга «Национализация рубля. Путь к свободе России». Вот отсюда это и пошло. Я не знаю, читал ли ее Владимир Владимирович, не знаю. Я ее ему подарил.
Ага.
И вот как показал Оливер Стоун, в его рабочем кабинете она лежала. Вот.
Но это очень приятно,
мне
кажется.
На этом знания мои, так сказать, этой ситуации заканчиваются.
Я обязательно и эту книгу тоже приобрету. Конечно, есть цель прочитать все ваши книги, но вот впереди у нас, да, значит, плюс 20 бумажных, как мы с вами выяснили, оба.
Вы тоже любите бумажные?
Бумаг, конечно. Ну, вот я вообще электронные не могу читать, к сожалению или к счастью. А, в общем, обязательно на моем рабочем столе, как и у Владимира Владимировича, будет эта книга тоже. Я надеюсь, что мне это поможет, придаст также сил, уверенности и энергии. А, я хочу еще раз напомнить о том, что у нас в гостях Николай Викторович Стариков, писатель, публицист, общественный, политический деятель, блогер, гость нашего любимого города Новочеркасска, впервые здесь. 20 книг уже написал, есть даже награды литературные, и при этом вы из Питера. Как вы считаете, вот я, кстати,
так сказали, из Питера. Я просто хотел
при этом.
Из Питера это плюс в карму написания книг или в минус?
Ну, мне кажется, это, конечно, культурная столица нашей любимой страны. Мне кажется, что это огромный плюс.
Ну, мне кажется, Михаилу Шолохову его принадлежность к казачеству не мешала писать книги, да, скорее наоборот.
Это точно. Да. Хочется отметить то, что вы сегодня... Что наше интервью, кстати, не прописано нигде. Это живое общение, и вопросы даже не подготовлены. У нас не было оговорено, какие вопросы можно задать, какие нет. За это я обожаю прямые эфиры, потому что это возможность живого общения. Вот сейчас зачастую, да, сторисы в соцсетях, видео записываются, постановочное, все переписывается, дубль, дубль второй, дубль третий, а живое общение, оно же чувствуется.
Наталья, давайте заложим некоторых наших коллег. Дорогие друзья, иногда и в прямом эфире задаются согласованные вопросы. Но это никогда не происходит в ситуации, когда я прихожу в эфир, спрашивают, а вам вопросы сказать не надо.
Да, это правда, это вот мой опыт.
Ну, тогда неинтересно, да, поэтому, конечно, прямой эфир и вопросы должны быть заранее не согласованы, но некоторые общественные деятели и политики, не будем называть их поименно, потому что список будет большой, они просят, чтобы с ними согласовал.
Ну, мне везет, я счастлива, что у меня такие гости, как вы. Хочется еще один вопрос, если время позволяет. Тема еще одна, которая волнует. Это тема коррупции. Я однажды услышала, к сожалению, не вспомню автора, но я думаю, что это у любого человека, у многих людей, многие люди согласятся, что наше государство, наша страна – это правовое государство, хорошее. Но очень развита коррупция. Вы буквально вчера или сегодня ночью в ваших соцсетях по поводу коррупции тоже выставлен пример, да, другой страны, как бороться с ней, переназвать ее по-другому.
Ну, это Швейцария.
Да, да.
Где взятки вносились до последнего времени в налоговые отчеты компаний. Вот дали взятку такую, и государство там списывало эти суммы. Так вот, Швейцария уменьшила в два раза ту сумму, которую можно на взятки давать швейцарским компаниям. То есть швейцарские компании кому-то дают взятки официально. Вот теперь просто в два раза меньше. В США это называется лоббизмом. Официально можно заплатить, как говорится, по безналу в контору лоббистку, которая сама купит там сенаторов, конгрессменов, и они будут носить или, наоборот, бороться с каким-нибудь законопроектом. Это все абсолютно официально.
Ну вот видите, на самом деле, когда эта тема поднимается, я основываюсь на опыте, допустим, своего города, знакомых, либо истории, которые я слышала лично. Коррупция начинается, на самом деле, с каждого из нас, потому что многие могут сидеть и любят в комментариях писать в соцсетях о том, что вот тот плохой, тот коррупционер, да. А на самом деле, когда жизнь преподносит ему возможность стать частью этой коррупции, зачастую люди соглашаются и выбирают вот этот более легкий путь. Поэтому это такая сложная тема, но, конечно, хотелось, чтобы в нашей стране уровень коррупции уменьшился.
Давайте начнем с термина. Коррупция – термин, который непонятен. Это, опять, англосаксонский термин. Что он означает? Давайте по-русски скажем. Есть воровство или казнократство. Ну, хорошо это или плохо? Конечно, да. это уголовное преступление, это недопустимо. Как это осуществляется? Когда под видом какого-то благого дела оно осуществляется просто для того, чтобы списать или украсть деньги. В разных формах. Ну, что за это делать? Сажать нужно, конфисковывать имущество. Совершенно очевидная вещь. А вот коррупция, вот что это такое? вот мы взяли с вами пример иностранного государства, да? Например, швейцарская компания дала взятку какому-то политику для, в другой стране для того, чтобы продвигать интересы швейцарских компаний. Mm-hmm. Это коррупция? Mm-hmm. Да. Но с точки зрения Швейцарии, это продвижение интересов Швейцарии. Это хорошее. Mm-hmm. Хорошее действие, направление. Да, mm-hmm. хорошее действие. Поэтому и вот это, слово коррупция, оно очень емкое. Mm-hmm. Когда мы вычленяем оттуда банальное воровство государственных средств, что за него надо делать? Сажать. Все, собственно говоря, понятно.
Хочется отметить, что из-за этого воровства, мы сегодня не раз говорили, да, что от наших действий идут последствия определенные. И чем человек ответственности больше, тем на большое количество людей эти последствия влияют. И когда идет воровство из бюджета, то это не просто так, да, что человек там, ну, допустим, приступил какие-то законы нравственности личные, нарушил законы нашей страны, да, но он же, и вот это его деяние, оно отражается на качестве жизни тысячи, а то и миллионов людей. Вот вроде бы один человек или какая-то группа лиц, да, вот они, например, где-то что-то определенными, да, действиями, да, меняют для своей выгоды и уменьшают качество сделанных работ, например, да, вот в нашей стране. Либо это строительство, либо это какой-то ремонт идет, а страдают от этого все.
Ну, люди. С этим, безусловно, надо бороться, бороться жестким способом. Mm-hmm. Поэтому я, например, считаю, что в России обязательно должна применяться смертная казнь.
Я
в том числе
ваше...
по тем статьям, которые есть в Уголовном кодексе. И коррупция в особо крупных размерах, ну, здесь вот такой,
да.
Применим этот термин. Угу. Но, собственно говоря, почему нет? Разговоры о том, что у нас мораторий и нельзя применять смертную казнь, в ситуации, особенно ведущейся специальной военной операции, ну, мягко говоря, странно. Угу. Ну, как можно выигрывать боевые действия, в которых есть элемент терроризма, какие-то диверсанты появляются, да, угу. без вот такого мощнейшего рычага воздействия на психику человека, мне, честно говоря, не очень понятно. И главное, почему? Ну, если кто-то сомневается, что большинство населения России выступает за применение смертной казни, по закону, подчеркиваю, угу. давайте проведем ему референдум. Я уверен, что большинство угу. выскажется за применение смертной казни. А какие еще мотивы могут быть?
Остановить
почему нельзя?
Человека,
ну,
вот, да.
ну, говорят, может быть ошибка.
Угу.
Может быть. Ну, давайте опишем процедуру применения и приведения приговора в жизнь. Пусть будет обжалование первое, второе, третье. Угу. Комиссия угу. при президенте рассмотрела. Не то, что, знаете, сегодня решили, завтра расстреляли. Ну, пожалуйста. Угу. Это решаемый технический вопрос. Раньше нам говорили, Россия, значит, член Совета Европы, и поэтому нельзя.
Уже.
Но мы больше не член Совета Европы. То есть, если народовластие – это действительно то, что люди считают правильным, должно быть отражено в законах, угу. значит, должно быть так.
Ну, потому что у нас такая сущность, человек – это достаточно слабое создание перед какими-то, ну, можно так сказать, грехами, да, назовем их. И его может остановить действительно только страх наказания, потому что если он знает, что, ну, что мне за это грозит, ну, допустим, условный срок и какой-то штраф в десятки, а то в 100 раз меньше, чем он украдет, например, да, то ему это не страшно, соответственно, делать. То же самое я говорила, вы знаете, ну, вот хочется поделиться с вами, было обсуждение о том, что сейчас активно распространение наркотиков идет, продвижение вот эти на наших поверхностях, на фасадах домов рисуют эти сайты, странички, да, телеграммов. И я высказала мнение, что для людей, которые распространяют наркотики, особенно среди детей, я считаю, что их нужно наказывать, ну, не смертной казнью, конечно, но, допустим, там, знаете, как есть примеры, да, отрубить конечность. Это мое личное субъективное мнение, я подчеркиваю, потому что для меня боль семей и вред, который эти наркотики приносят для детей, ну, они не останавливают распространителей, правильно?
Вы смерть... очень миролюбиво настроены к отрубанию конечности. Я скажу проще. Берем Уголовный кодекс и читаем. В Российском уголовном кодексе есть ряд статей, по которым смертная казнь.
Uh-huh.
Сейчас приговоры по этим статьям не приводятся в исполнение.
Uh-huh.
Поэтому первый этап, мы ничего не предлагаем добавлять.
Uh-huh.
Просто приводить в исполнение через какую-то процедуру, uh-huh. максимально уменьшающую возможность ошибки, те приговоры, которые есть в Уголовном кодексе. Думаю, что В нашем уголовном кодексе отрубание конечностей, мне кажется, что нет. Может, я, правда, читал невнимательно, вы там где-то это видели?
Нет, это просто моя мысль была.
Ну, так сказать, это вот применяется там в Саудовской Аравии, где-то
да,
там.
Да, да, но опять же, комментарии пошли, давайте вернемся, да, когда людей камнями будут закидывать. Конечно, нет, не нужно, нельзя допускать.
Опять вот вопрос. В Уголовном кодексе Российской Федерации где-то забитие камнями есть?
Нет.
Нет. Ну так о чем мы тогда обсуждаем? Кто-то выступает с инициативой вести это?
Нет.
Нет. Ну тогда давайте обсуждать суть, а не эмоции. Потому что это эмоции, не имеющие никакого отношения. А вот если написано там «измена родине», или, не знаю, «убийство», или там еще какие-то статьи, да? И это уже есть.
Не надо ничего придумывать.
Вот об этом речь идет.
Да. Ну и теперь вопрос для наших слушателей, которые интересуются, увлекаются, изучают новостную повестку. Вопрос о новой концепции внешней политики России. Ну буквально вот в нескольких фразах, как вы к этому относитесь. И опять же, дружба наша с Китаем, сейчас это дружба или уже можно нас союзниками назвать? Потому что вы тоже в одном из интервью вы подчеркнули, что союзники, это значит, что если, допустим, какой-то стране грозит что-либо, да, то союзник вступает в помощь этой стране. Вот как вы считаете, на сегодняшний день это работает у нас с Китаем или пока что мы дружим?
Вам какую версию? Официально китайско-российскую или...
Давайте.
Начнем с официально российско-китайской. Всеобъемлющее партнерство, а так называется вот то, что сейчас между Россией и Китаем, это больше, чем союз. Об этом говорят и наши руководители, и об этом говорят официальные лица Пекина. То есть это больше, это шире. Теперь моя точка зрения. Союз – это вполне конкретный договор, который заключен между двумя государствами, в котором написано, если на Российскую Федерацию осуществлено военное нападение, то Китай делает то-то, то-то. Если на Китай осуществлено военное нападение, то Россия делает то-то, то-то. То есть это, ну, это военный союз, это вот там ОДКБ, это НАТО. У России такого союза с Китаем не существует. Но официальные лица еще раз говорят, что то, что есть, это гораздо лучше.
И сильнее, да.
Но у меня по этому поводу вот есть своя точка зрения, которую я сейчас изложил. Что касается внешней политики и новой концепции, то это хорошо, что ее обновили. Это замечательно. Теперь главное, чтобы ее соблюдали. Мы с вами знаем, что есть много замечательных, красивых программ, которые к жизни, ну, к сожалению, в жизни не всегда реализуются. Что вот в двух словах важно? Соединенные Штаты названы противником, это первое. Второе, написано, что Россия не считает себя априори противником Запада. То есть, с одной стороны, назвали главного зачинщика всех проблем, с другой стороны, сказали, что, ну, как бы, если вы будете нас видеть, в нас видеть врага и с нами бороться, то мы будем это делать. Но мы этого не хотим. Это нормально, это правильно. Все остальное, я думаю, что нужно там внимательно изучить, прочитать и главное, выполнять, конечно.
Да, это самое важное. Хочется еще, вам, может быть, это будет интересно. Было у меня общение тоже со школьниками, уже со студентами. И выяснилось, что они считают, что много проблем и сложностей в нашей стране происходит из-за того, что многое делается для галочки. Вот как мы сказали, да, есть определенные хорошие программы, действительно, которые созданы, продуманы, но уже исполнители не понимают до конца, для чего они созданы, может быть, не чувствуют, может быть, недостаточно времени потратили для того, чтобы ее изучить, и делают для галочки. И вот эта галочка, она является источником в итоге, ну, результата не очень хорошего и качественного. Как вы считаете, является ли это на сегодняшний день проблемой? Ну, это брать учебу, медицину.
Проблем очень много. Но о чем вы говорите? Вы говорите о том, что нет какого-то результата, который можно потрогать руками. Ну, вот... Он должен быть. Давайте, ну вот на примере, например, Соединенных Штатов возьмем, да? Две компании или три разрабатывали гиперзвуковое оружие. И вот в новом проекте военного бюджета США они от одной компании отзывают это, и все. Больше не будет ни экспериментов, ничего. А сколько там миллиардов потрачено на это? Ну вот как бы, то есть, всем спасибо.
Все свободны.
Все свободны, да. Когда разрабатываются красивые программы, но в результате нет какого-то конечного итога, ну, не знаю, вот, условно, строится здание больницы. Его можно потрогать, посмотреть, там есть оборудование. Вот есть итог. Должны быть какие-то конкретные вещи, которые не являются абстракциями. Вот давайте сделаем, чтобы погода в Новочеркасске была лучше.
Ну да.
Будем озеленять, не знаю, бить в бубен, чтобы солнце было еще ярче или еще что-то, да? Потом скажем, что вот это мы в бубен-то как раз и набили, а без бубна бы и солнца
не
было бы, да? Было бы, как в Питере, все в снегу. Ну, то есть, это раз. Второе, чиновники склонны, как бы чего ни случилось. Это было во все времена, при всех властях, в любой...
Много литературы классической
об этом. В любой
стране,
конечно. Поэтому вот когда что-то такое вот туда-сюда, чиновник старается занять какую-то нейтральную позицию, чтобы его потом не обвинили.
Подстраховаться.
Подстраховаться. Да. Это зло, которое, наверное, полностью искоренить нельзя, но к этому надо стремиться.
Ну, хотя бы уменьшить, да.
Уменьшить. Надо уменьшить, конечно, как коррупция, как казнократство.
Да.
Оно было и при Сталине.
Да.
Возьмите хотя бы ленинградское дело. Но вопрос количества. Количество. Вот в чем вопрос. Его надо уменьшать. В Китае нет казнократства, есть. А кого там на стадионах расстреливают? Если, если никто не ворует, кого же тогда наказывают-то?
Да.
Но здесь вот хотелось бы, может быть, как-то закруглить то, что мы с вами говорили про вот эти все негативные моменты и способы борьбы с ними. И у нас очень часто, знаете, хотят как где-то, а методы не хотят как где-то. Вот помните, совсем недавно либерал нам говорили, хотим как в Париже. Вот сейчас хочется спросить, вы точно... Точно хотите, как там? Чтобы мусор горел, да? Какие-то изменения в законодательстве протаскивали вообще мимо парламента, потому что это невозможно. Вот это же возмутило больше французов.
Людей.
Нет. А вот Китай, да, растет. Хорошо. А что такое Китай? Это жесткая власть. Это применение смертной казни. Это наказание за отсутствие результата. Но при этом... Свобода в экономическом поле. Пожалуйста, вы делаете. Но если вы взяли деньги и получили задание построить какой-то завод, а вы его не построили, то вас, возможно, на стадионе расстреляют. И не обижайтесь.
Мне кажется, что это хорошая...
Я не знаю, хорошо практика. Это или нет, но если вы хотите как где-то, посмотрите, какими способами это было достигнуто. Ну, еще, как бы уж, так сказать, в завершение этой темы, либералы очень часто говорили и продолжают говорить у нас про Сингапур. Я ради интереса взял книгу вот, автора этого чудо-отца Ли Куан Ю и стал ее читать. Я понял, что либералы точно ее никогда не читали и про Ли Куан Ю не знают вообще ничего. Он больше 30 лет бессменно руководил Сингапуром. И именно пишет, что если бы я там менялся, то вообще бы нифига бы не было. Боролся с коммунистами. И прям в своей книге пишет, если бы мы боролись с коммунистами по закону, то у нас бы ничего не получилось. Ну, как бы все аплодируют, молодец. Дальше листаешь, он говорит, я настоял на том, чтобы отменили суд присяжных. Он прям делал все наоборот, как делают либералы. Наверное, именно поэтому у него что-то и получилось.
Да, есть над чем задуматься. На самом деле, я хочу напомнить для тех, кто подключился, что у нас сегодня специальный эфир воскресный. У нас в гостях Николай Викторович Стариков, писатель, публицист, общественный и политический деятель, а также блогер. Ну, мне кажется, что мы с вами очень много тем подняли важных. Спасибо огромное за то, что так масштабно на них отвечаете. И, может быть, есть какие-то пожелания для наших жителей города Новочеркасска или мысли, которыми бы вы хотели бы поделиться на основании своего опыта сейчас вот в работе с людьми, с обществом. Кстати, вы были вчера на выставке в музее в Ростове?
На площадке «Россия.
На площадке,
моя история».
«Россия.
Моя история». Я проводил авторскую экскурсию по выставке карикатур Бориса Ефимова. Я всем рекомендую настоятельно прийти, посмотреть, ознакомиться. Это очень важно. Просто несколько слов скажу об этом.
Да.
Это один из выдающихся советских карикатуристов. Он прожил долгую жизнь, дай бог всем нам, 107 лет. Огромное количество карикатур. И что важно, карикатура ведь это же концентрированная политика, причем привязанная к какому-то вот конкретному времени. Начинаешь смотреть его карикатуры и понимаешь, что все... То же самое.
Повторяю.
Не меняется. Все то же самое. К сожалению, когда Советский Союз был уничтожен, вот в том числе и карикатура, и все понимание, знание этого исторического процесса, оно было куда-то выброшено. Надо все это вернуть. Ну, это очень полезно, это очень интересно. И я всем рекомендую обязательно посетить эту выставку.
Я хочу признаться о том, что именно благодаря вам я и узнала об этой выставке и вообще о таком значимом человеке для нашей страны. И хочется теперь максимально поделиться со всеми, кто также такой пробел допустил в своей жизни. Очень интересно, конечно. Вы потом встречались с ростовчанами?
Да, конечно. Мы сначала прошли, посмотрели выставку, а потом пообщались в зале. Но я хочу сказать, что выставка эта стартовала в стенах Государственной Думы. Инициировал ее заместитель председателя Государственной Думы Александр Михайлович Бабаков, у которого есть коллекция работ Бориса Ефимова. И дальше, поскольку в Государственной Думе проходимость не очень большая, да, немного людей может посмотреть, поэтому мы решили, что нужно ее, пользуясь любезностью площадки «Россия. Моя история», как-то по нашей стране начать двигать. Уже было в Ленинграде, в Сталинграде, вот теперь в Ростове, и так далее двигаемся. То есть это выставка, которую мы и инициировали.
Вот. Спасибо вам за это, потому что я думаю, что да, вы для многих сделали и сделаете определенные открытия. Были ли вопросы от жителей Ростова?
Сплошные вопросы.
Какой самый интересный был вопрос?
Какой был самый интересный? Вы знаете, сложно выделить какой-то вопрос, просто потому что их много. Они все всегда посвящены каким-то, насущным вопросам, которые людей волнуют. Можно же задать любой вопрос. Никто же не цензурирует и не запрещает их задавать. Поэтому я бы не выделил какой-то один. Но понятно, что основное сейчас волнение, беспокойство людей связано со специальной военной операцией. Конечно, это всех нас очень сейчас затрагивает. И вокруг этого мы в основном и обсуждали. Международная политика, внутренняя политика.
И плюс к завершению эфира как раз то, что вы сказали, что волнует очень. Действительно, люди в напряжении живут. И сейчас одна из актуальных тем, это как раз вы в своих соцсетях тоже об этом говорите, размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, да? Как к этому относиться, как убрать этот стресс, переживания? Что вы могли бы посоветовать людям?
Знаете, во-первых, я приведу личный пример. Как встретился с одной моей знакомой, абсолютно бытовая ситуация. У нее стоит какой-то мешочек. Я говорю, что это такое? Она говорит, у меня мешочек. Я говорю, какой? На случай ядерной войны. Я говорю, что? Я собрала, мешочек. Я говорю, вы же доктор. Как вас этот поличелиновый мешочек? А вот я очень беспокоилась, я его собрала. Как-то спокойнее стало. Но я всем рекомендую, хотите, соберите такой полиэтиленовый мешочек, поставьте его в коридоре, понимая, что он вам не пригодится, дай бог. Просто надо успокоиться.
Тревогу это убрать, да.
Просто, это сложно, да. Может, там пустырничку надо попить, что-нибудь такое. Потому что события такого масштаба, мы на них повлиять никак не можем. Да. Это исторические процессы. Но жить в этом постоянном страхе не нужно. Я думаю, что, может быть, если у вас есть возможность поговорить с людьми из Донбасса. Вот они как-то ведь живут 9 лет под артиллерийскими обстрелами и как-то научились и радоваться, и не печалиться постоянно все время. Я думаю, что мы с вами тоже сможем, мы же один народ. Если они смогли, почему мы не сможем?
Совершенно точно, я думаю, что да, за счет этого мы станем сильнее. И хочется подчеркнуть ваши слова о том, что вы сказали. На то, что ты повлиять не можешь, не нужно отдавать этому свои жизненные силы. Будь хорошим гражданином своей страны, будь хорошим отцом, матерью, женой, работником, сотрудником, коллегой, другом. Старайся каждый день попытаться что-то сделать хорошее, хотя бы улыбку чужому человеку, да, подарить, если уж не делом, да, участвуй в каких-то то, что тебе больше нравится. Знаете, сейчас принято, ищут люди, тратят огромное количество денег на какие-то курсы в поисках себя, в поисках внутреннего смысла.
Главное не попасть к инфо-цыганам.
Да, я о них и имела в виду, о них и говорю. Просто людей жалко, вы просто начните жить и уходите из вот этого негативного инфопотока, который вас разрушает. Постарайтесь сделать себе голодание информационное на какой-то период. Вам сразу легче станет. Настраивайтесь на позитив. Мы вот от своей радиостанции очень стараемся людей даже в самые темные дни что-то светлое им добавить. Эфирами, интервью.
Еще юмор помогает очень.
Да.
Ну, кстати, действительно, юмор помогает. И в этом смысле опять возвращаемся к карикатурам Бориса Ефимова.
Да.
Это одна из форм, в том числе, как-то, может быть, успокоиться.
Которая применялась еще в те годы.
Да?
А этот человек, между прочим, еще раз хочется подчеркнуть, да, прожил 107 лет, правильно?
107 лет.
107 лет. Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Конечно, не хочется с вами прощаться. Я надеюсь, что... Кстати, я хотела спросить, но раз уж мы все в эфире можем задать, в прямом эфире, я еще тогда финальный вопрос задам. Есть ли возможность с вами проводить интервью в формате интернет-вещания? Я понимаю, что вы очень занятой человек, и здесь нужно это учитывать, да, но вот есть ли возможность, если вдруг какая-то тема вот именно будет интересна для Новочеркасска, для новочеркасцев, можем ли мы с вами вот в формате интернет-интервью также проводить, и что сможем потом добавить на наш эфир?
Ну, конечно, возможно. Конечно, возможно. В этом нет технической сложности. Угу. Главное, чтобы ваш временной промежуток, когда вы можете это делать, совпал
с вашим.
Ну, угу. Да, чтобы мы в этом смысле с вами совпали. Конечно.
Ну, спасибо вам огромное. Я рада, что сегодня светит солнце, что у вас будет еще возможность погулять по городу Новочеркасску. Также у нас сейчас в пойме реки Тузлов проходят соревнования по мотокроссу. Если будет время, я предлагаю вам туда тоже поехать, потому что там у нас со всей страны приехали ребята. У нас Новочеркасская школа Кураж Тим, школа мотокросса. Они собрали всех самых лучших чемпионов, и вот проходят соревнования. Готовились очень долго к этому. Даже должен был быть первый в Новочеркасске рок-фестиваль вчера начаться. Но, к сожалению, из-за погоды его пришлось перенести на май. Но соревнования есть. Кураж Тим Сила, для тех, кто понял, о чем речь. Поэтому, если будет у вас некоторое время, рекомендую тоже туда заехать, если будет интересно.
Спасибо большое.
Еще вопрос. Не могу никак не спросить. Как вы относитесь к спорту? Зарядка, физическая культура. Насколько плотно существует в вашей жизни, учитывая график?
Ну, присутствует, но, конечно, не так, чтобы уж...
Не так, как хотелось бы, да?
Как хотелось или как раньше, да, конечно. Но я вот цитату такую юмористическую приведу в конце. С ее автором я категорически не согласен.
Угу.
Автор ее Уинстон Черчилль. Как известно, он прожил больше 90 лет, да? Его спросили... про его отношение к спорту, он сказал: своим долголетием я обязан спорту, я им никогда не занимался. Ну вот я с Черчиллем не согласен.
Раз. Да, и что ж, занимайтесь спортом, улыбайтесь, читайте книги, изучайте, старайтесь разбираться в вопросах, которые вас интересуют. Берегите свое здоровье эмоциональное, физическое. И желаю всем хорошего завершения этого воскресного замечательного дня. Услышимся уже завтра на новой неделе. А с вами, я надеюсь, тоже в этом году еще мы услышимся.
До свидания.
Всего доброго.